В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Семеро украинских граждан, бывших бойцов батальона «Донбасс», которых в Тбилиси обвиняют в незаконном хранении оружия, объявили голодовку. НАТО обсуждает Керченский кризис и обещает еще большую поддержку Украине и Грузии. Глава «Черноморэнерго» на встрече с президентом самопровозглашенной республики Абхазия предложил поставить под контроль майнинг криптовалют. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня открылся министериал иностранных дел НАТО. В рамках форума сегодня же состоится встреча Североатлантического совета с министрами иностранных дел Грузии и Украины. Перед открытием министериала генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить украинских моряков.
Мы недавно видели, как Россия использовала силу против украинских кораблей и арестовала корабли и моряков. Мы призываем Россию немедленно их освободить.
Он добавил, что патрулирование морского и воздушного пространства в Черноморском регионе со стороны НАТО существенно возросло. По его словам, количество патрулирующих кораблей выросло до 20, а количество дней патрулирования с 80 до 120. Там мы имеем три страны-союзницы – Болгарию, Турцию и Румынию. Задействовано больше воздушного наблюдения и разведки. Мы проводим тщательный мониторинг ситуации, сказал генеральный секретарь НАТО. По информации МИД Грузии, на заседании будет обсуждаться весь спектр вопросов, связанных с процессом евроатлантической интеграции страны. Особое внимание будет уделено вызовам, существующим в Черноморском регионе и ситуации на оккупированных территориях Грузии. В рамках встречи министра иностранных дел НАТО глава МИД Грузии Давид Галкалиани также примет участие во встрече Североатлантического совета в формате миссии «Решительная поддержка в Афганистане» 5 декабря. Параллельно пройдут двусторонние встречи с министрами иностранных дел стран-членов и партнеров НАТО. Украина готовит иск в Международный суд ООН с требованием признать ответственность России за акт агрессии в Керченском проливе. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил президент страны Петр Порошенко. По его словам, задержанные 25 ноября украинские моряки действовали в полном соответствии с международным законодательством, тогда как российские пограничники атаковали их в нейтральных водах Черного моря. Украинские военные не подсудны российским судам, так как они были захвачены в результате акта агрессии и в соответствии с Женевской конвенцией являются военнопленными. Для возвращения украинских моряков и признания российской агрессии необходимо объединить усилия всего мира, заявил Порошенко. Он также напомнил, что Европейский суд по правам человека обязал Россию предоставить до 3 декабря информацию, в том числе о состоянии арестованных украинских моряков и об их юридическом статусе. «Москва этого не сделала», — сказал Порошенко. Адвокаты арестованных украинцев не исключают, что российские следователи оказывают давление на их подзащитных. 24 моряка, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма трех кораблей военно-морских сил Украины, были арестованы на 2 месяца, до 25 января. Все они находятся в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Наказание по этой статье предполагает до 6 лет лишения свободы. Россия частично разблокировала украинские порты на Азовском море. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. По его словам, наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов Бердянск и Мариуполь. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, сообщил украинский министр. Он также добавил, что у входа в Азовское море ожидает 17 кораблей, выхода в Черное море – 1 корабль. Еще 9 судов стоят у причала в портах. Разблокирование украинских портов стало возможным в том числе благодаря жесткой и однозначной международной реакции на действия России, подчеркнул Амелян и выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение арестованных российскими властями украинских моряков.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский суд по правам человека присудил почти 1 1,2 миллиона евро компенсации родственникам 17 жителей Ингушетии и Чечни, которые пропали в ходе спецоперации 15 лет назад. Согласно документу, люди бесследно исчезли после того, как были задержаны российскими военными в период с 2002 по 2004 год. ЕСПЧ постановил, что федеральные власти допустили пытки и нарушили права граждан на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также эффективные средства правовой защиты. В октябре ЕСПЧ присудил свыше 1,5 миллиона евро компенсации по двум делам о похищении людей в Чечне во время спецоперации федеральных войск. Великобритания может остановить Брекзит в одностороннем порядке, говорится в заявлении советника Европейского суда в Люксембурге. По словам Мануэля Кампоса Санчеса Бордоне, 50-я статья Лиссабонского договора должна позволять одной из сторон отказаться от уже начатого процесса выхода из Евросоюза. Пожелание советника Верховного суда Евросоюза не обязательно к исполнению, однако в большинстве случаев принимается во внимание при вынесении окончательных вердиктов. Заявление стало реакцией на ходатайство группы шотландских политиков. Они попросили суд в Люксембурге пояснить, есть ли у Британии право отозвать свое решение покинуть Евросоюз без согласия остальных 27 государств ЕС. Большинство шотландцев проголосовали за сохранение Великобритании в Европейском Союзе в июне 2016 года, в отличие от общего голосования Соединенного Королевства, во время которого было принято решение выйти из ЕС. На саммите Евросоюза 25 ноября страны-участницы одобрили проект соглашения о Брекзите. Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Американский журнал Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин мира. Восьмой год подряд первой в списке оказалась канцлер Германии Ангела Меркель. В рейтинге изменился обладатель третьей позиции. Это директор Международного валютного фонда МВФ Кристин Лагард. Она сменила Мелинду Гейтс. Жена основателя Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Gates Foundation переместилась в этом году на 6-ю позицию. Forbes отметили, что это произошло из-за роста влияния МВФ в мире.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Украинские добровольцы останутся под стражей в Грузии. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение. Напомним, граждане Украины обвиняются в незаконном хранении оружия. У следствия есть подозрение, что бывшие бойцы батальона «Донбасс» могут быть связаны с оппозиционным нацдвижением и его лидером Михаилом Саакашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ребята начали голодовку в знак протеста, сообщил адвокат семерых украинских добровольцев Георгий Ростомашвили. Шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии задержано в ходе спецоперации 2 декабря в Тбилиси, обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. И сегодня Тбилисский городской суд избрал для них меру пресечения в виде предварительного заключения сроком 2 месяца, а защита добивалась их освобождения, хотя бы под залог. По утверждению самих обвиняемых, которые являются бывшими бойцами батальона «Донбасс», они приехали в Грузию с туристическими целями и чтобы погостить у друзей. Оружие, как они утверждают, им подкинули в ходе спецоперации. По словам адвоката Георгия Ростомашвили, его подзащитные объявляют недоверие следствию, а в деле нет никаких прямых доказательств.
Изъятые вещественные доказательства вызывают улыбку. Это патроны, около 20-25 штук, но не было там соответствующего автомата. Для чего были эти патроны, в деле не говорится. Изъяты 2 пистолета, 1 самодельное оружие и 2 гранаты РГД. Даже дилетант знает, что их хранение в собранном виде, тем более в сумке с одеждой, недопустимо. Они могут взорваться. Вот такой у нас сюжет.
Развязка к сюжету после сегодняшнего решения суда есть у оппозиционного депутата Семена Семенченко. Он в Грузии прибыл 28 ноября в качестве наблюдателя на президентских выборах, а потом встретился со своими боевыми друзьями, как бывший командир батальона «Донбасс».
Уже абсолютно уверен, что все, что происходит, это политическая провокация, организована конкретными людьми в правоохранительных органах, а возможно и не только Грузии, против украинских добровольцев. И возможно это сделано совместно с спецслужбами Российской Федерации и отдельными прислужниками олигархии из Украины.
Семен Семенченко категорически опровергает информацию некоторых грузинских СМИ о том, что он, как и его бывшие соратники, действовали по указу Михаила Саакашвили, который после второго тура и поражения кандидатов в президенты от его партии нацдвижения призывал к массовому неповиновению. Об этом Михаил Саакашвили говорил в видеообращении к многотысячным сторонникам, которые 2 декабря, в день задержания украинских добровольцев, собрались опротестовывать итоги выборов на проспекте Руставели в Тбилиси.
Мы занимаемся политикой в Украине, мы не лезем в проблемы Грузии. И я очень сильно ошарашен, что украинских граждан сейчас пытаются втянуть во внутриполитические интриги.
Заявил Семен Семенченко. То, что у следствия есть такие подозрения, подтвердил министр МВД Георгий Кахария.
Исходя из чувствительности политических процессов, связанных с выборами, конечно, есть подозрения. Судя по их заявлениям, в том числе во время допроса, присутствие на разных акциях, в том числе в Тбилиси, такое подозрение есть. Но сегодня это только подозрение. Идет расследование по определению мотива, а как факт у нас есть изъятое огнестрельное оружие.
Прокурор Васил Самхарадзе, в свою очередь, пообещал скорым временем установить и мотив.
Сторона обвинения утверждала, что существовал риск совершения нового преступления и создания препятствий для поиска новых доказательств, и эти обстоятельства судья счел релевантными. Что же касается цели и мотива, то по этому поводу идет расследование. Зачем всем семерым обвиняемым нужны были противозаконные предметы, огнестрельное оружие, так и боевые материалы?
Предварительное слушание по делу состоится 24 января. Семерым бывшим участникам боевых действий в Восточной Украине придется встретить Новый год в гданской тюрьме, если апелляционный суд оставит в силе избранную меру пресечения. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Оппозиционный депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко называет заключение в Тбилиси бойцов украинского добровольческого батальона «Донбасс» провокацией. По его словам, все семеро в 2014-м воевали под его командованием на востоке Украины. Семен Семенченко ответил на вопросы корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиадом Чедлишвили.
Они сообщают, что в гостинице ночью к ним зашли силовики и подбросили им это оружие, одному патроны, второму пистолет, третьему еще что-то, причем под подушку, в мешок, там еще куда-то. Поэтому адвокат, одна из его основных задач, это потребовать проведения экспертизы. Потому что если это так, то там не должно быть ни их отпечатков, ни их биологических материалов. Второе, почему я ставлю это под сомнение? Они прилетели на самолете разными рейсами с Киева и собирались улететь так же. Они не по морю ехали. Как они привезут это оружие? Третье. Информация, что они приехали ради политических целей, это неправда. Это специально распространяется. Поэтому оно им и не нужно было. Тут нет никакой революции. Тут не нужно никого стрелять. Куда они бы с этим оружием выходили? Я их видел практически каждый день. Мы либо в какой-то семье наших боевых товарищей были там, либо в центре встречались. Была моя жена с 29 числа, вот она тоже может рассказать. То есть я отрицаю и необходимость того, что у них зачем-то было оружие, и вероятность этого вообще. А вот кто это организовал провокацию, это уже, конечно, надо разобраться.
Ну а как вы считаете, кому это может быть выгодно и с какой целью вообще?
Ну, вы очень грамотно задаете вопрос, знаете, там, ищи, кому выгодно, да? Кому выгодно пугать украинцев? Вот когда у нас были антикоррупционные протесты в начале года, рассказываем о страшных грузинских боевиках, что гастролер Саакашвили тут сейчас все это самое, кричали про гранаты, которые там якобы у нас нашли. И пшик, ни одного уголовного дела. Но зато люди, они перестают спрашивать, а почему воруют в стране, почему сдают интересы государства, они начинают бояться, что где-то взорвется что-то, ну, власть начинает сжаться, это известный прием. А здесь то же самое, смотрите, я анализирую ситуацию, закончились выборы, оппозиция заявила о том, что она их не признает, и заявила о том, что она подает в суд. Ну вот, последняя акция была абсолютно мирной. Наверное, кому-то интересно, чтобы их намерение мирно отстаивать сюда были поставлены под сомнение. Сейчас начнут обвинять с помощью украинских боевиков в государственном перевороте и тем самым пугать избирателей. Только уже украинскими боевиками. Это очень интересная схема. Она действует на обе стороны.
Вы приехали с кем-то, да, из этих ребят?
Да, я приехал с кем-то. Я приехал в качестве наблюдателя на 28 число. 29 числа я уже остался здесь до вот этого понедельника. Просто как турист. И ко мне приехала моя жена. То есть мы вот все эти дни вместе снимали гостиницу в центре города.
Вас тоже такая информация сначала распространилась, что вас якобы тоже задержали, но потом пустили. Это правда?
Это неправда. Эта информация целенаправленно распространена. распространил официально должностное лицо, советник президента Бирюков, советник президента Украины. Это адвокат воров, это сам вор, это человек, который не имеет ни чести, ни совести. Пусть бы он меня поливал дерьмом. Такие, как они, таких, как я, воспринимают, я знаю, плохо. Представьте, у каждого по двое, трое детей. Есть жены у многих. Они сейчас думают, что вместо того, чтобы понять, что с украинцами, дайте им слово, понять, что произошло, они используют это для того, чтобы дискредитировать, получается, за их счет меня, блин. Ну, посмотрите, я вот нахожусь здесь. По его версии, я улетел куда-то, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, что меня где-то арестовывали. Меня никто не арестовывал. Ко мне нет никаких вопросов. Ко мне ни разу не подходил ни один представитель правоохранительных органов. Вот я тут нахожусь, обратите внимание, я хотел бы, чтобы меня опросили. Я бы рассказал, где они были каждый день, с кем встречались, что такое грузинское застолье. Вечером тебя приглашают в гости, те люди, с которыми ты воевал. Там бабушка, мама, жена, внуки, там еще что-то. Фотографии есть. Они же сами эти фотографии публикуют у тех, у кого мы в гостях, а потом кричат, что мы сюда с какими-то непонятными целями. Это аморально — использовать несчастье людей в политических целях.
То есть эти ребята приехали просто в гости?
Они приехали в гости. Смотрите, я ведь 28-го приехал как наблюдатель. А потом у меня было время здесь для того, чтобы пообщаться с теми людьми, с которыми я когда-то командовал. Я их не видел 2 года. Мы раз ходили в Северные бани, второй раз ходили. Несколько раз были в гостях, были в центре. Потом вот Роланд Мелия, это один из задержанных украинцев, у него отец грузин. Они хотели съездить в Абаши, это поселок, я так понимаю, у него там похоронен отец. Один из местных его товарищей согласился быть проводником. Несколько человек решили ехать с ними. Лукач Хетия хотел ехать в Зугдиде, там, где у него, там, насколько я понимаю, родственники. Они гуляли по... Хотели к Хетию съездить, гуляли по Тбилиси. И, в принципе, я думаю, что, скорее всего, пара-тройка человек осталось бы до вторника, те, кто поехал в Абаши. Остальные бы уже уехали. Они не такие богатые люди, чтобы себе позволять эти воежи. Мы собрались вместе в кое-то раз. Я их видел каждый день.
Но все, кто были, скажем так, вот в этой компании, всех задержали, да?
Да. Я думал сначала, что одному просто подложили пистолет. Лукач Хетия. Каждому что-то подкинули. Я не знаю, кто это сделал. Я не могу обвинять именно грузинские правоохранительные органы. Вполне возможно, что их тоже подставили. Но надо ребят послушать. И их адвокатов. Потому что они там рассказывают уже это подробно.
И еще один такой вопрос. Я не знаю, известно ли вам, и вообще эта информация, она не подтвержденная, что якобы за 2 дня до выборов сами перечислили там.
Мне это известная информация.
Да, насколько это правда, если вам известно? И связываете ли вы его визит как-то вот с этими вот...
Смотрите, я не особый любитель ездить наблюдателем на выборы. Вот какая была моя мотивация? Ну, сразу хочу сказать, что я официально здесь зарегистрирован. Есть приказ Центральной избирательной комиссии. Я предоставил телевидению, могу предоставить вам. Там 17 номером как раз моя фамилия указана. Почему была мотивация ехать сюда? Во-первых, я знал, что Медведчук по информации находится здесь и готовит те фальсификации, возможно, потому что, ну, слухи, не проверишь, которые будут потом на наших президентских выборах. Во-вторых, я хотел понять, что будет на наших президентских выборах, как будут пытаться дурить людей, какие фальсификации, какой обман. То есть, а это же все тестируется здесь. И многие вещи, особенно вот эти карусели, которые здесь устраивали, а вот эта феерическая вещь, простить, сколько там, 600 тысяч, да, или что, долги вот эти все, это ноу-хау для Украины. Я думаю, что, к сожалению, там тоже это будет использовано. Я абсолютно уверен, что, возможно, тут есть и русские, скажем так, уши в этих... Но я не хочу быть параноиком. Мне очень мало известно. Я только знаю, что они невиновны. Я хочу, чтобы их не воспринимали в качестве каких-то бандитов. Они абсолютно нормальные, законопослушные люди. Часть из них подвергалась репрессиям в Украине. И когда по ним назначали суды, они ходили на все суды и доказывали свою невиновность. И доказывали.
То есть, возвращаясь, опять же, к Медведчуку, как бы, если вас правильно понял, он мог приезжать, вот, так скажем, за опытом, в принципе, как проводить.
Или передача опыта. Потому что, ну, ту информацию, о которой вы говорите, я тоже видел. Там были зафиксированы полеты в Сочи, я так понимаю, с Украины, в Украину, в Грузию, сюда. И, естественно, понимаю, что этот человек, это враг моей страны. И я понимаю, сколько он схем крутит и сколько от этого Украина теряет. Ну, мне это не безинтересно, тем более в комитете по нацбезпеке и обороне. И вот на тебе вот такое вот ноу-хау. Возможно, кстати, тоже не просто так, потому что, ну, я никто такого не ожидал. Вот так вот в тупую, как в 90-е годы. Это в книжках читаешь или фильмы смотришь.
Обвинения пока еще не предъявлено.
Мне консул сообщил где-то 2 часа назад, о том, что планирует предъявить сегодня всем. И будет в ближайшее время суд какой-то. Я очень удивляюсь, почему, ну, выбачьте, я ведь все это время, я свидетель, почему меня нельзя просить? Ну, никто тут не интересуется. Только сказки всякая нечисть распространяют, что меня где-то задержали, я кого-то бросил там и прочее, прочее. Я очень беспокоюсь и за их семьи, и за них.
Рассказывал депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко. С ним беседовал Звиат Мчедлишвили.
Рубрика «Панорама».
А
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба и глава «Черноморэнерго» Аслан Басария провели сегодня встречу, на которой обсудили ситуацию в энергетике, в частности, работу майнинговых ферм по выработке криптовалют, низкую собираемость платежей и уровень воды в Джварском водохранилище. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Во время встречи с президентом генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Аслан Басария проинформировал о том, что было сделано нового в энергетике Абхазии в рамках инвестиционной программы, финансируемой Россией и за счет собственных средств госкомпании. «Черноморэнерго» включили в инвестпрограмму в 2015 году. С тех пор в энергетику Абхазии было инвестировано около 730 миллионов рублей. За этот период было полностью заменено силовое оборудование 7 подстанций мощностью 220 и 110 киловольт. На 8-й подстанции «Гагра-1» была сделана реконструкция, адекватная по сути строительству новой. В 5 районах из 7 произвели ремонт распределительных сетей. До конца года планируется приобретение спецтехники. Силами рук «Черноморэнерго» в текущем году проводилась реконструкция распределительных сетей. Аслан Басария конкретизировал.
Из 41 подстанции у нас порядка 18 трансформаторов силовых. Это 220, 110, 35 киловольт были отремонтированы за этот год. Что касается трансформаторов более низкого напряжения, 137 трансформаторов были тоже отремонтированы за этот период времени. Что касается самого нового строительства, уже мы говорим о низкой части, о распределительных сетях. То за 10 месяцев данного года порядка 100 километров провода различного сечения, различного класса напряжения. Этим пользуются наши потребители, да, построены все эти линии. Порядка 14 комплектных трансформаторных подстанций установлено, порядка 14 новых трансформаторов тоже установлено. Естественно, идут текущие ремонты, расчистки трасс.
В 2017 году было расчищено 800 километров трассы, в нынешнем – 500. Заменена большая часть цепной арматуры на магистральных линиях, часть опор укрепили. Президент Рауль Хаджимба поинтересовался, контролирует ли «Черноморэнерго» ситуацию в связи с майнингом криптовалют. Басария ответил.
У нас появились так называемые майнинг-фермеры, которые размещаются зачастую на территориях различных старых заводов, которые не функционируют или функционируют частично. И это создает дополнительную нагрузку на наши сети, на наши магистрали, на наши подстанции, которые и так перегружены. И возникает риск того, что мы не можем довести электроэнергию до нашего обычного потребителя при таких нагрузках в случае наступления похолодания. Мы, конечно, надеемся на то, что появится некий нормативно-правовой документ, который регулирует данную сферу.
Президент спросил у Басария про собираемость платежей за потребляемую электроэнергию. На протяжении многих лет она остается на уровне 30-35%. Эта проблема давно не сходит с повестки дня энергетиков. Они говорили и говорят разные президенты и руководители РУП «Черноморэнерго». Однако ситуация существенным образом не меняется. На этот раз оказалось, что рост платежей хоть и небольшой, но все-таки наметился. Аслан Басария сказал.
Несмотря на то, что каждый абонент законодательно обязан оснастить себя прибором учета, этого в практике у нас не происходит. Хочется отметить, что, конечно, рост определенный ежегодно у нас существует. Вот за 10 месяцев текущего года рост по сравнению с предыдущим годом у нас составил порядка 7%. Это в том числе юрлица и физические лица. Но, к сожалению, большому, по некоторым районам у нас произошло падение. И зачастую это районы, которые более благополучные, нежели дотационные. Это в первую очередь город Сухум, Гагрский район, это Гудаутский район. Во всех остальных районах у нас рост собираемости физических лиц. Что касается юридических лиц, у нас рост там составляет более 20%.
Президент и глава «Черноморэнерго» поговорили и про уровень воды в Джварском водохранилище «Ингургэс». Президент поинтересовался, как там обстоят дела. Басария проинформировал.
На сегодняшний день уровень воды в Тверском водохранилище составляет 486 почти метров. Приток воды 70 кубов. Предыдущие два дня было порядка 210 кубов. Это достаточно хорошие показатели. Фактически все 100% выработки Ингургеса и перепадный ГЭС в зимний период времени получает Республика Абхазия. И, естественно, зачастую не хватает той воды, которая сосредоточена в Джарском водохранилище для покрытия нужд Республики Абхазия. Это все зависит от погодных условий, и это зависит очень серьезно от той экономии электроэнергии, которую либо мы сможем запретительным образом реализовать, да, мы говорим про незаконную деятельность, либо, конечно, если наши граждане будут более экономно подходить к энергопотреблению.
В том случае, если уровень воды в зимний период упадет и возникнет острый дефицит электроэнергии, абхазские энергетики надеются на помощь правительства и переток из Российской Федерации. Благо, такая схема уже была отработана в прошлые годы. Специально для «Эхо Кавказа» Еленозаводская и Сухума.
Продолжение абхазской темы, рубрика «Голоса с жителями Сухуми» о рекордном числе праздничных дней в абхазском календаре беседует Анаит Гагарян.
Не много ли в Абхазии выходных праздничных дней, как вы считаете?
Много. Но вообще в Европе чем больше работают, тем больше отдыхают. Но у нас, по-моему, не прямо пропорциональные эти вещи. Мы и так работаем немного, чтобы так много отдыхать. Ну, может быть, действительно рациональнее как-то это пересмотреть. Может быть, какие-то праздники действительно не нужны нам.
Как вы относитесь к тому, что новогодние праздники будут длиться 9
дней? К этому хорошо. Потому что это есть такая редкая возможность семейно провести эти 9 дней. Потому что эти как раз вот эти праздники, они у всех праздники, и у взрослых, и у детей. Асида Царгуш.
Многовато выходных дней. Считаю, побольше лучше работали, чтобы город был чистый и расцветал. Мира.
Не думаю, что нужно отменять.
Вы считаете, что пусть будет 120 дней выходных, праздничных?
Конечно, да. Люди должны отдыхать. Если работают, отдыхать тоже должны.
Марина.
Безусловно, стоит, потому что их избыточно много. Такое впечатление, что мы уже всю работу сделали. По крайней мере, церковные праздники можно было бы и не отмечать. Вне зависимости от конфессии. Ростислав.
Ты вообще обозначила, скорее всего, будничные дни, потому что их становится меньше, а праздников больше. Абхазия, мне кажется, только и делает, что отдыхает.
Может быть, стоит какие-то праздничные дни отменить?
Думаю, что стоит. В сравнении с Россией мы отдыхаем больше, чем жители России. Частенько даже какие-то праздники, которые мы спрашиваем, а люди даже не знают, в честь чего они отдыхают, но главное, отдыхают. Наверное, можно было бы пересмотреть. Анжела.
Много, столько праздничных дней для Абхазии. Мы уходим к безделью в этом смысле. Я сам тренер, столько не работать, качество работы в спорте теряется сразу. И в нашей ситуации людям работать надо. У нас безделия много, нам еще прибавляют безделия.
Может быть, какие-то праздники стоит отменить?
Можно и укоротить чуть-чуть праздников, чтобы было меньшее количество праздновать. Как было в 18 году, почему-то 8 марта, понятно, но почему 9 марта в связи с 8 мартом был отдыхом, я не понял. Надо уменьшить, слишком много отдыхать. Виталий Читанова.
Думаю, что это и к лучшему. У людей есть повод поехать куда-то в деревню, там, к своим родным навестить родных, с детьми куда-то прогуляться, сходить. Ирина.
День Конституции, конечно, не отменишь. День Победы не отменишь. День государственного флага.
На Новый год будет 9 праздничных нерабочих дней.
Ну, я считаю, что много. Мы не настолько богаты, чтобы такую роскошь себе позволить. И потом, вы знаете, настолько быстро время идет. Я так, что нужно успеть жить и что-то созидать нужно.
Много, наверное, я так думаю. Выходных получается.
Ну, может быть, какие-то стоит отменить? Как
все хороши.
Но их много.
Их много. Руслан зовут.
В принципе, это не так-то и много. 120, да? Угу. Отменить, ну, это сложно будет сделать с нашим народом, потому что все привыкли, да, суббота, воскресенье, какие-то праздники, учитывая, что у нас в стране есть какие-то проблемы жизненные. Это то, что дает расслабиться, да, людям отвлечься от основных таких проблем, может, даже и политических. Так что лично я не нахожу ничего в этом такого плохого, грандиозного. Это свойственно, в принципе, нашему народу. Отдыхать, радоваться. Если это принесет пользу, то почему бы нет? Флора.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Тбилисский городской суд сегодня оставил задержанных во время спецоперации в Тбилиси 6 граждан Украины и 1 гражданина Грузии в предварительном заключении. Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. По информации МВД Грузии, задержание было произведено 2 декабря в 2 гостиницах грузинской столицы. В ходе обыска в гостиничных номерах были изъяты пистолеты систем «Беретта» и «Макаров». Расследование началось по статье 236 УК Грузии, что подразумевает противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группы лиц и наказывается сроком заключения от 8 до 11 лет. Задержанные вину не признают. Вместо подписи на обвинительном заключении они написали «Слава Украине». Все задержанные являются бойцами украинского добровольческого батальона «Донбасс». На судебном процессе присутствовал оппозиционный депутат Верховной Рады Украины, основатель и почетный командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Выдвинутое обвинение украинский депутат считает результатом российской пропаганды. Бывший министр культуры Грузии, член Политсовета Единого национального движения Ника Руру, обнаружен мертвым в собственном доме, сообщают грузинские телеканалы. Предположительно, смерть наступила в результате сердечного приступа. Нике Руру было 50 лет. По информации Рустави-2, скорую помощь вызвала мать политика. Приехавшие врачи зафиксировали факт его смерти. В 2001 году Ника Руру активно сотрудничал с Зурабом Жвани и Михаилом Саакашвили. В 2003 году, после революции РОС, был избран депутатом парламента от НАЗ движения. Был автором идеи создания музея оккупации, который открылся в 2006 году. 9 декабря 2009 года Руруа был назначен министром культуры Грузии и занимал эту должность до 25 октября 2012 года. В ранге министра Ника Руруа был инициатором демонтажа памятника Сталину в Горе. Церемония вступления в должность Саломы Зурабишвили состоится во дворце Ираклия II в городе Тель-Авиве. Об этом сегодня сообщили телекомпании и медиа Рустави-2 со ссылкой на собственные источники. Правительство пока официально не распространяет информацию о месте проведения инаугурации 5-го президента Грузии. Сама Зурабишвили пообещала журналистам, что сообщит о деталях церемонии в ближайшее время на специальном брифинге, передает «Новости Грузия». В декабрьском номере нумизматического журнала «Коинс» в Великобритании опубликована статья «Банк Абхазии». Об этом председатель правления Нацбанка самопровозглашенной республики Беслан Баратели написал на своей странице Facebook, передает Абхазия Информ. Сообщается, что статья «Банк Абхазии» снабжена иллюстрациями новых абхазских монет абсаров. На фотографиях изображены аверс и реверс памятной монеты «Абхазская сотня», посвященные столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе абхазской сотни черкесского полка. Около 500 абхазов воевали в разных полках Кавказской конной дивизии за отвагу и храбрость, которые они проявили в годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской империи.
Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная тема. НАТО обсуждает Керченский кризис и обещает еще большую поддержку Украине и Грузии. Тема российской агрессии против Киева и Тбилиси – один из лейтмотивов встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе. Владимир Унанянц о первом дне встречи и первых заявлениях – громких и не очень.
Будущее Черноморского региона после Керченского кризиса – одна из главных тем стартовавшего сегодня в Брюсселе министериала НАТО. Североатлантический альянс и его партнеры встали на сторону Украины в ее последнем противостоянии с Россией, но при этом Запад не торопится перейти к каким-либо конкретным шагам, даже несмотря на жесткую позицию прибывшего в Брюссель на министериал НАТО госсекретаря США Майка Помпео, припомнившего России не только инцидент в Азовском море, но и Грузию и отравление Скрипалей.
Россия не признает свободное международное сотрудничество и западные ценности. Более того, она заглушила голос оппозиции внутри страны, вторглась в Грузию и Украину. Москва также использовала боевое отравляющее вещество в Европе и неоднократно нарушала конвенцию о запрещении химического оружия.
Впрочем, по мнению наблюдателей, несмотря на всю жесткость заявлений, они останутся лишь заявлениями. В частности, возможное требование Киева о закрытии Босфорского пролива прилива для военных кораблей Черноморского флота России, высказанное несколько дней назад командующим ВМС Украины Игорем Вороненко, с большой долей вероятности останется без конкретного ответа. Комментируя недавние события в Керченском проливе, генсек НАТО Йенс Столтенберг ограничился пусть и жестким, но все же лишь призывом к России вернуть Украине захваченных моряков и корабли, а также обеспечить свободное судоходство в Азовском море. При этом Столтенберг, как и Помпео, также вспомнил про Грузию.
Нет никакого оправдания такому применению силы. Украина и Грузия сталкиваются с серьезными вызовами со стороны России. Сегодня в НАТО проводят тщательную оценку военной активности Москвы в Черноморском регионе. Я ожидаю, что безопасность в Черном море и Азовском море будет обсуждаться на встрече министров 4-5 декабря.
Ожидания Столтенберга, отмечают наблюдатели, вряд ли приведут к каким-либо силовым шагам со стороны Запада. Безусловно, вполне вероятно, по итогам министериала появление натовских кораблей в Черном море для Москвы будет не очень приятным, но в Кремле в то же время осознают, ради Украины НАТО не пойдет на военное противостояние с Россией. Что же касается Грузии, то, несмотря на заявление представителей власти о намерении дальнейшей интеграции в евроатлантическое сообщество со всеми сопутствующими обязательствами в отношении российско-украинского конфликта, Грузия заняла, очевидно, нейтральную позицию, и каких-либо шагов со стороны официального Тбилиси в этой связи ждать не стоит. Но генсек НАТО все же пообещал, Брюссель не забудет в очередной раз подтвердить свое неприятие оккупации грузинских территорий России.
НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Мы продолжаем активную политическую и практическую поддержку обеих стран. На саммите в июле союзники признали евроатлантические устремления Грузии и Украины. На заседании комиссии НАТО Грузия декларация, принятая лидерами Альянса, еще раз подтвердила поддержку Грузии и НАТО. В то время как страна готовится к полноценному членству в Североатлантическом Союзе. НАТО помогает Грузии в укреплении обороноспособности.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани со своей стороны уверяет, присутствие Грузии на встрече Североатлантического Совета подтверждает, насколько значительное место занимает Тбилиси в повестке дня НАТО. По его словам, встреча приобретает особую важность на фоне того, что внимание международного сообщества приковано к Черноморскому региону.
Важно, что на этом министериале, как и во время саммита, пройдет отдельная встреча с Украиной и Грузией. Встреча будет посвящена теме региональной безопасности. Особые акценты будут сделаны на вопросах безопасности в Черном море. У нас уже был значительный ощутимый результат на прошлом саммите НАТО, где Грузия вместе с Украиной приняла участие в беспрецедентном формате, а также была принята декларация с точки зрения практического сотрудничества на Черном море.
Чем практическое сотрудничество помогло Украине во время последнего инцидента и что это будет означать для Грузии в условиях сегодняшних реалий, министр не объяснил. Как и не объяснил и того, каким образом собравшиеся в Брюсселе министры намерены обеспечить предупреждение инцидентов, подобных произошедшему в Керченском проливе. Впрочем, министериал только начался, и у НАТО еще есть время, чтобы выработать механизм превенции и ответить на вопросы партнеров относительно безопасности в Черноморском регионе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Еще один международный скандал. Представитель МИД Ирана Бахрам Кассими высказал претензии Грузии из-за депортации около 200 граждан Ирана. Как подчеркнул иранский дипломат, некоторые граждане его страны не смогли въехать в Грузию, несмотря на наличие заслуживающих доверия документов. Он пообещал обсудить с грузинской стороной этот вопрос. Подробности и причина случившегося выяснял Иракли Орагвелидзе.
Динамика посещений Грузии гражданами Ирана в нынешнем году не очень изменилась по сравнению с предыдущим, однако депортации иранцев приняли интенсивный характер за последние месяцы. В прошлом году Грузию посетили 323 тысячи граждан этой страны, что сопоставимо со статистикой поезда граждан Евросоюза в страну. Согласно данным МВД, предоставленным по запросу «Эхо Кавказа», в прошлом году в посещении Грузии было отказано 169 иранцам, а за 10 месяцев текущего года эта цифра выросла более чем в 10 раз – 1949 человек. Однако интенсивность депортации возросла после августа – 1258 человек, что, впрочем, не превышает 1,3% от общего количества иранских визитеров. Востоковед, профессор университета Ильи Георгий Саникидзе, увязывает факт учащения депортации иранцев с некоторыми изменениями таможенных правил.
Из-за тяжелой экономической ситуации в Иране многие предпочитают перебираться в Грузию. На это есть ряд причин. В отличие от Ирана, в Грузии действует либеральное налоговое законодательство, позволяющее вести свободный бизнес. К тому же между государствами нет визового режима, и учитывая сравнительную географическую близость, для все большего количества иранцев Грузия является своеобразным оазисом.
Однако в этих безвизовых отношениях присутствует один нюанс, уточнил эксперт. На территории Грузии гражданам Ирана разрешается находиться не более 45 дней, после чего они должны вернуться в Иран на определенный период.
Часто они формально пересекают границу соседних стран и тут же возвращаются обратно, так как имеют здесь бизнес. Раньше на это смотрели сквозь пальцы, но в последнее время грузинская сторона стала более внимательно подходить к таким случаям. По моей информации, несмотря на громкие заявления иранской стороны, посольство этой страны в Тбилиси работает в режиме повышенной нагрузки в связи с наплывом желающих получить вид на жительство в Грузии. Поэтому речь тут идет не о простых туристах, а о людях, принявших твердое решение обосноваться в Грузии.
Аналитики считают, что многочисленность иранских мигрантов вынуждает правительство Грузии ужесточить миграционное законодательство. В частности, финансовый ценз для получения инвестиционного вида на жительство будет поднят 2,5 раза, до 300 тысяч долларов. Также будут введены механизмы, не позволяющие отозвать средства обратно. Будет выдано 5-летнее разрешение на жительство с обязательным оборотом в 120 тысяч лари в год и обязательным его документированием. В противном случае вид на жительство будет отменен. Поправки уже поступили в парламент, и эксперты считают, что некоторые иранцы спешат до их принятия получить вид на жительство. По мнению политического и военного аналитика Амирана Салуквадзе, поправки способны упорядочить миграционную политику Грузии.
Грузия является привлекательным государством для жителей некоторых государств, поэтому власти заняты поиском баланса, чтобы с одной стороны не изолировать страну, а с другой не принимать решений, подрывающих ее безопасность.
Вместе с тем, аналитик исключил усиление контроля грузинских границ на фоне ужесточения американско-иранской риторики.
Не думаю, что последняя депортация иранских граждан как-то связана с тем, что США на днях осудили испытания баллистических ракет иранской стороной. Грузия является стратегическим партнером США, но я не вижу связи между этими событиями. Наверняка у спецслужб были обоснованные претензии.
Резюмировал Амиран Салуквадзе. Впрочем, согласно статистике МВД Грузии, абсолютным рекордсменом по количеству депортированных граждан является Индия. За неполные 3 года этим мерам подвергались около 4000 граждан этой страны. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд». Из сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия размышляет над итогами президентских выборов в Грузии.
Прошедшие выборы принесли серию парадоксов. Ожидалось, что они будут проходными, потому что президент по конституции чисто церемониальная фигура и ничего не решает. Но они оказались самыми напряженными и конкурентными в течение последних лет. Первый тур оставил впечатление, что Грузия приблизилась к демократии. А второй, что движение идет в противоположном направлении. После первого тура казалось, что если власть теряет популярность, что без сомнения сейчас происходит, ее можно сменить через выборы. Если оппозиция в принципе может выиграть объективно второстепенные президентские выборы, то же самое возможно и на парламентских. Но когда после первого тура перспектива победы кандидата оппозиции Григола Вашадзе стала выглядеть реальной, власть стала широко и систематически применять явно незаконные методы. Массовое запугивание и подкуп избирателей с активным привлечением криминальных элементов. Это оказалось эффективным. Наблюдатели, местные и международные, строго критиковали поведение власти, но результаты выборов признали. Отчасти это вызвано тем, что наблюдатели всегда боятся стать источником дестабилизации и предпочитают дипломатические формулировки. Но, кроме этого, действительно невозможно однозначно доказать, что результат выборов решили именно незаконные действия власти. Во втором туре пришло более чем на 20% больше людей, чем в первом. Скорее всего, их абсолютное большинство проголосовало за Саломе Зурабишвили, фактического кандидата грузинской мечты. Во многом это стало результатом давления и подкупа со стороны правительства. Но был и другой фактор. Возможная победа Григола Вашадзе была воспринята как шаг к возвращению во власть Михаила Саакашвили, что само по себе привело к мобилизации тех, для кого это неприемлемо. Но какой из этих двух факторов был решающим? Этого мы не знаем никогда. Так что ответа на самый главный вопрос – возможно ли, в принципе, в условиях режима Иванишвили сменить власть Грузии конституционным путем, мы так и не получили. Я оставляю надежду на перспективу конституционного изменения власти, но дать четкий ответ на этот вопрос не может никто. Еще один парадокс касается отношения к России. Зурабишвили больше всего досталось за ее высказывания о войне 2008 года, в которых она, пусть отчасти, обвиняла в войне Саакашвили. Без сомнения, подобные высказывания будущего президента Грузии были на руку российской пропаганде. Многие ее оппоненты искренне считали ее пророссийским кандидатом. Но интересно, что и Вашадзе пытались бить той же картой. Ему припоминали, что он в свое время был советским дипломатом и долгое время жил в Москве. Сказанную им в старом интервью фразу, что «русская культура является частью моей жизни», крутили в рекламных роликах как страшный компромат. Так что обе избирательные кампании изобличали противника в скрытой пророссийскости. Еще один мини-скандал разгорелся в связи с тем, что фотограф Юрий Мечетов сказал на Аль-Джазире, что пребывание в Российской империи было для Грузии благотворно. Ничего страшного, если бы она там осталась. Это вызвало бурю возмущения, прежде всего потому, что Мечетов некоторое время проработал заместителем министра культуры в правительстве Бидзины Иванишвили. Фотографу пришлось публично извиняться. На самом деле, выборы выявили, что в грузинской политике выражение благосклонности к России – путь к поражению. В своем первом же после избрания интервью британской BBC Зурабишвили высказывалась крайне критично по отношению к России, в частности сказав, что сейчас Грузия не готова к сотрудничеству с Россией. Как видно, работа российской пропаганды в Грузии пока не слишком продуктивна. На фоне всего этого некоторые западные комментаторы сочли самым интересным в грузинских выборах то, что президентом впервые избрали женщину. В Грузии это вызывает недоумение, особенно со стороны феминисток. В перевыборном процессе Саломе Зурабишвили никак не олицетворяла усиление женской власти. Очевидно, что выборы выиграла не она, а партия во главе с мужчинами. После первого тура, как только дело приняло серьезный оборот, Зурабишвили практически отстранили от предвыборной кампании. Даже на большинстве плакатов, призывающих за нее голосовать, были изображены лидеры мечты мужского пола. На самом деле, в Грузии есть женщины, которые являются сильными и независимыми политическими лидерами, но Саломе Зурабишвили не одна из них.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
И время для рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
конце октября стало известно, что фильм «Меня зовут Махас» молодого абхазского режиссера Инара Нормания внесен в рекомендательный список экспертного совета Национальной академии кинематографических искусств и наук России за 2018 год в категории «Лучший короткометражный фильм», рассказывает Дарья Пабба.
Кинематографу в сегодняшней Абхазии приходится очень сложно. Здесь нет ни одного кинотеатра, а производству игровых фильмов местными режиссерами найти поддержку удается очень редко. Поэтому особо ценными становятся те проекты, которые все-таки появляются время от времени. Так важным событием этого года стал показ семи новелл по мотивам рассказов абхазского советского писателя Михаила Лакарба. В рамках проекта семь режиссеров приступили к созданию короткометражных фильмов на абхазском языке в августе 2017 года и представили их вниманию зрителя уже в феврале. Одним из режиссеров семи новелл выступил 26-летний выпускник Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Инар Нормания, который снял фильм «Меня зовут Махас» по мотивам рассказа «Друзья». Действие ленты, которая длится всего 15 минут, разворачивается на фоне Сухума 1970-х годов. Главный герой, его играет Инал Инабха, приехал в столицу Абхазии, чтобы поступить в Сухумское художественное училище. Но доучиться Махас не смог, потому что влюбился. И дальше картина повествует о нелегком испытании, которое переживает юноша после встречи с возлюбленной, которую играет Нина Начкеби. Со времени премьерного показа, состоявшегося в феврале этого года, фильм привлек к себе много внимания и полюбился зрителям как в Абхазии, так и за рубежом. Он принял участие в фестивалях не только в разных городах России, но также в Турции и Индии на All Lights India International Film Festival в городе Хайдрабад. И вот в конце октября был внесен в рекомендательный список экспертного совета Национальной академии кинематографических искусств и наук России за 2018 год в категорию «Лучший короткометражный фильм». Сам список включает чуть более 170 фильмов, среди которых есть ленты как начинающих режиссеров, так и тех, кто давно заработал себе имя по всему миру. Например, фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего, рассказывающий историю известного советского писателя, или «Лето» Кирилла Серебренникова. Ежегодно, начиная с 2002 года, экспертный совет Киноакадемии России рекомендует фильмы к представлению на кинопремию «Золотой орел», которая пройдет через 2 месяца, в конце января, и на которой будет представлено всего несколько фильмов из рекомендательного списка. О том, как «Меня зовут Махас» попал в список экспертного совета Национальной академии кинематографических искусств и наук России и какие перспективы у фильма, рассказал режиссер киноленты Инар Нормания.
С нами связался отборщик премии «Золотого орла» и пригласил фильм к участию. Невозможно подать фильм какой-либо на эту премию, то есть они сами работают в таком режиме, что отбирают фильмы по рейтингу, по количеству участия в фестивалях, по победам на этих фестивалях. И таким образом вышли на нас и предложили фильм вот к участию. Это приятно, но ничего в этом, мне кажется, особого прорыва. Но это внимание со стороны кинематографической общественности, со стороны других кинематографистов. Не более того, собственно, и мы попали лишь в лонглист. То есть мы еще будем ждать декабря финального результата от уже от «Золотого орла», какие 2-3 короткометражных фильма они представят к награде на саму премию. А сейчас мы попали в лонглист, где числится 30 с чем-то фильмов за 2018 год. В самый первый раз мы участвовали на фестивале международном в Сухуме, взяли там 2 приза, потом мы приняли участие в московском фестивале «Коник Филм Фестивал», где выиграли гран-при. Затем вот сразу буквально через 2 дня мы поехали на Короче в Калининград, там выиграли спецприз. И после этого, собственно, у нас уже самих фестивальных смотров не было, они только будут вот сейчас в декабре. Вот, а там уже дальше будем смотреть. У нас еще есть шанс в течение первой половины 2019 года его куда-то подавать, этот фильм, так что вот будем пока этим заниматься.
Впереди ленту «Меня зовут Махас» ждет еще один творческий конкурс. Второй международный кинофестиваль стран Арктики – «Arctic Open», который пройдет в Архангельске 6 по 9 декабря и объединит кинематографистов из стран арктических территорий, таких как Россия, Канада, Дания, Исландия, Норвегия и США. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Вчера в Москве на 82-м году жизни умер крупный советский и российский писатель Андрей Битов. В Абхазии его многие знали и вспоминают о нем с большой теплотой, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, который также не раз общался с Битовым.
Андрея Битова, родившегося в Ленинграде, в полном соответствии с традициями жизни русских писателей, тянуло на Кавказ, тем более, что он говорил о своих черкесских корнях. В Армении его считают своим после выхода в свет знаменитой книги «Уроки Армении», а грузинский альбом «Разве с меньшей любовью к грузинской истории и культуре» представителем творческой интеллигенции написана эта книга. Когда в 1992 году грянула грузино-абхазская война, мнения в российском обществе разделились, что можно было в частности проследить по СМИ. Порой симпатии и антипатии россиян конфликтующим сторонам предопределяли некие идеологемы, не имевшие прямого отношения к сути конфликта, а порой они бывали обусловлены просто кругом общения человека, его родственными и дружескими связями, тем, где до этого он бывал. Некоторые русские литераторы, тесно связанные как с грузинскими, так и с абхазскими коллегами, предпочли равноудаленность и фигуру умолчания, за что, как водится, были удостоены после войны негодующих комментариев с обеих сторон. Битов же опубликовал 22 октября 1992 года в «Независимой газете» открытое письмо Чабуа Америджибе. Да, Битов немало раз подолгу гостил в сельском доме абхазского писателя Даура Зантария, жил и работал в нем. У него было в Абхазии много друзей, но не меньше их было и в Тбилиси. И тем не менее, он занял в тексте однозначную позицию. Цитата: «Я потрясен событиями в Абхазии после вторжения в нее войск, руководимых безумными военачальниками и существующих за счет грабежей». Конец цитаты. Думаю, что именно его гражданская позиция, озвученная тогда, а отнюдь не личностные связи, стали вчера основанием для многих интернет-комментаторов назвать его другом нашей страны. Вот несколько извлечений из поста моих друзей в Фейсбуке. Белла Куруглы: «Очень жаль, знала его лично, не стала еще одного друга Абхазии, светлой и добрейшей души человека». Конец цитаты. Ибрагим Чкадо: «Андрей Битов ушел в мир иной. Это один из самых интересных людей, которых довелось увидеть и услышать. Философ, великолепный рассказчик». Конец цитаты. Владимир Зантария: «Андрей Битов – один из немногих представителей русской интеллигенции, публично осудивших грузинскую вооруженную агрессию против Абхазии. Помню, вызвало значительный резонанс на Западе его выступление в одной из программ радиостанции «Свобода», где он убедительно и мужественно защищал интересы малочисленного абхазского народа, отстаивавшего свои суверенные права». Конец цитаты. А вот редактор газеты «Новый день» Сергей Арутюнов написал и даже сразу прочел мне по телефону следующее: «Сегодня скончался Андрей Битов, большой писатель, истинный классик российской жизни и своего дела, во многом пока не понятый и неоцененный». Конец цитаты. Тут мы с ним немного заспорили. Я напомнил собеседнику, что Битов – лауреат многочисленных премий, кавалер российских и французского орденов в 1991-2016 годах, был президентом русского пенцентра, но потом в чем-то согласился с Сергеем. Мы заговорили о единственной большой вещи Битова, написанной про Абхазию – «Ожидание обезьян». Я познакомился с нею только благодаря абхазской интернет-библиотеке, о которой рассказывал на «Эхе Кавказа» 6 лет назад. К сожалению, это произведение в Абхазии очень мало кто читал. Оно, написанное рукой мастера и воскрешающее яркие картины позднесоветской жизни Сухума, прошло как-то мимо общественного внимания. Собственно, это завершающая часть трилогии Битова, оглашенная в бумажной версии, если не ошибаюсь, так пока и не выходила. Сергей Рутюнов, который говорит, что выведен в книге как Серж, поведал мне сегодня о договоренности, которая возникла у него с Битовым еще в 93-м, сразу после завершения писателем работы над рукописью и окончания войны в Абхазии.
Нам пришла в голову в Москве мысль, что плохо было бы издать ее в Абхазии, отдельной книгой. И он мне написал право и полную доверенность на ее издание со всеми вытекающими деталями. Потом почему не сложилось время, послевоенное было. Здесь было тяжело, с полиграфической это было непросто, хотя это было возможно, но не до этого было просто. Ну, как-то это все и замылилось, эта идея. А это все у меня сохранилось, и рукопись книги со всеми его поправками, и сам документ.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.